Пример Господа нашего Иисуса Христа, Его испытания, как Он прошел его, в это сегодня будем вникать. Матфея, 4 глава. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыло храма и говорит ему: если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Иисус сказал ему: написано также, не искушай Господа, Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу, Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». История эта начинается раньше. В конце 3 главы мы с вами читаем, что произошло непосредственно перед тем, как Иисус был духом поведен в пустыню. Это было его крещение, был его выход на служение. Это было то, что он исполнил всякую правду, как человек пришел и занял место грешников в покаянии. Пришел к Иоанну Крестителю для того, чтобы тот немощный человек совершил над пришедшим с небес Спасителем все, что было необходимо совершить над всяким человеком. И вот отверзаются небеса, дух в виде голубя сходит на него. И глас с небес в последнем стихе 3 главы говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный». И вот когда наступает испытание, дьявол говорит ему: «Если ты Сын Божий». Мы сегодня с вами посмотрим на эту историю с двух сторон. Со стороны, который лукавый враг искушал его, как он это делал, и как Господь наш переносил все то, что ему надлежало перенести. Он первый прошел этот путь, показав нам возможность победы, возможность того, чтобы и мы с вами с его помощью одерживали во всяком искушении победу. Чтобы, как сегодня было сказано, мы входили, могли войти в это искушение не со страхом и трепетом, а, по словам Иакова, с великой радостью. Это возможно, раз об этом говорит нам слово. Дьявол тоже слышал эти слова: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Но он говорит: «Если ты Сын Божий». Об этом нам говорит первое послание Коринфянам, что если бы знали, не распяли бы Господа славы. Лукавый знал, что что-то произошло в духовном мире. Бог избрал человека на земле, Иисуса, и он еще младенцем пытался уничтожить его, используя для этого Ирода. Бесы говорили: «Ты святый Божий». Но всей глубины этого Бога воплощения им было не открыто. Мы также читаем, что и ангелы желают приникнуть в то, что сотворяет Иисус на земле, здесь находясь посреди людей в человеческом обличье. Они желают приникнуть, не имея полного ведения. Не распяли бы Господа славы. Если бы лукавый знал, как воплотилось божество, что сегодня открыто нам с вами, что в Иисусе пребывает в полной мере божество, как и человечность его была полной, не стал бы искушать его такими искушениями, как хлебом, властью. Попыткой испытать свою безопасность. Он знал, что для Господа нет, для всемогущего Бога нет необходимости пищи. Он и сам по себе это знает. Поэтому искушение его, оно направлено на человеческую часть, на человеческую сторону личности Господа нашего Иисуса Христа. Так и на нас он, братья и сестры, направляет, на людей направляет те же самые искушения. Поэтому в этом смысле это искушение нам является примером. Здесь испытание проходит не его божественная сторона. Испытывается Иисус, человек. И он его, это испытание, выдерживает. «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Происходит все это в пустыне, когда нет ничего. Когда мы находимся в подобном состоянии, когда нет того, в чем бы мы нуждались, наши пожелания приобретают особенную силу. Наше тело нуждается во многом. У нас много разного рода телесных нужд. И эти нужды, они двигают нашу душу, вызывая в них пожелания. Эти пожелания способны вырастать. Они способны переходить свои необходимые для удовлетворения телесных нужд границы. Тогда они превращаются в похоти. Так и говорит нам Слово Божие, попечение о плоти, которое является нормальным попечением. Мы должны заботиться о теле нашем, чтобы сохранять необходимое здоровье. Но далее говорится, не превращайте в похоти. И вот здесь враг обращается к Господу со словами, «Скажи, если ты Сын Божий, яви это чудо, сделай его, удовлетвори все свои необходимые потребности, ведь ты же 40 дней ничего не ел». Дьявол заботится не о том, чтобы Иисус подкрепил себя. Совсем не об этом его забота. В этом проявляется особенно его лукавство, особенно его зло и обман. Он хочет толкнуть Господа, хочет толкнуть Сына Человеческого на нарушение Божьей заповеди, столкнуть его с истинного пути. В этом его истинная цель. Вот Господь отвечает ему как человек. Он не открывает перед сатаной своей божественности, он ее оставляет сокрытой. И как человек он говорит ему, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Здесь очень важную истину открывает нам Господь. Оказывается, жизнь человека не имеет непосредственной, прямой, единственной связи с пищей. Нам кажется, что если мы будем есть пищу малокалорийную, не имеющую витаминов, наполненную разного рода химическими соединениями, которые используют для того, чтобы пищу дольше сохранить, все это подорвет наше здоровье, все это сократит наш срок жизни. Это правильно только отчасти, братья и сестры. Оно так, человеческий организм, он стоит в зависимости от всех законов природы. Но жизнь человека, ее продолжительность не зависит от этого. Если мы будем в руке Божьей, Господь знает, как сохранить нашу жизнь, если у нее и не будет телесного питания. Жизнь, которая в человеке вложена Богом, зависит не от того, сколько ей дадут пищи. В конечном счете она зависит не от этого. И у нас есть разного рода примеры в Священном Писании. Вы помните, как пророк Илия, подкрепившись хлебом и водой, 40 дней шел до горы Божией Хорива? Как это возможно для человека? 40 дней ничего не есть и непрерывно идти, преодолевая длинный путь. Вы помните, что Моисей взошел на гору, и 40 дней его не было. Какими силами эти люди такое время пребывали там без пищи? Кто кормил их таким и каким образом? Эти примеры показывают нам, что для Бога нет невозможного. Жизнь человека зависит не от пищи, и не от ее количества, и не от ее качества. Я совсем говорю сегодня не о том, что мы должны пренебрегать нормальным питанием, когда оно у нас есть. Мы должны понимать и другую сторону. Наша жизнь зависит от Бога, она в Его руке. Здесь, когда Бог говорит нам в этом примере с испытанием о хлебе, знаете, мы можем пойти чуть дальше и чуть шире посмотреть эту тему. Конечно, мы здесь понимаем, Иисусу было необходимо в окончании этого 40-дневного периода подкрепить свое тело. Речь уже не шла об удовольствии, какой хлеб есть, с чем он будет, какое дополнение будет к этому хлебу. Но вообще говоря, когда дьявол искушает сегодня нас подобным образом, то искушение его расширяет свои границы. Оно выходит за рамки просто пищи и приближается к удовольствию. Мы читаем с вами, что разные пожелания, когда мы смотрим притчу о почвах, разные пожелания, возникая в человеке, способны заглушить то духовное, чем человек должен жить. Эти пожелания постепенно поддаются действию удовольствий, о которых также написано. Мы когда-то были рабы похоти и различных удовольствий. Вроде бы мы не считаем удовольствие чем-то греховным. Мы считаем это нормально, получать удовольствие от пищи, от прочих благ, которые нам даны Господом. Солнце светит на нас, природа дает нам все необходимое. Но Писание предупреждает, удовольствие может сделать нас рабом. Мы были рабы различных удовольствий. И вы знаете, что пища – это является достаточно сильное удовольствие, способное доставлять человеку. Иногда человек, попадая в эту зависимость большим трудом, может отказаться от удовольствий, которые приносит пища. Знаете, голод, он противоположен в этом смысле пиру. Когда неумеренность пищи, когда количество ее и цель не просто насытить себя, а получить особенное удовольствие от пищи, она как раз выражается в всякого рода пирах. На это они направлены. Вы помните богач, который попал в ад в 16 главе Евангелия от Луки? Он пиршествовал блистательно на фоне умирающего с голода Лазаря, каждый день был пир и не просто, а блистательный. Цель подобного пира – получить как можно большее количество удовольствия от пищи. А пища является центральным моментом всякого пира. Ради этого люди собираются. Там сокрыто главное удовольствие. Мы с вами множество подобных пиров видим. Пир Валтасара в Ветхом Завете, когда появилась рука на стене, обличивший его в том, что он слишком мало весит на весах Божьих. Пир, на котором Иоанн Креститель был обезглавлен. Братья и сестры, в этом нас испытывает Господь. Господь показывает нам здесь, чтобы мы внимательны были к тому, что, в чем нас будет искушать враг. И нам придется пройти эти испытания, братья и сестры. испытания удовольствиями, желаниями нашими. И вот здесь мы должны помнить, мы должны жить, и духовный наш человек должен жить не этим, не хлебом одним, но всяким словом. Если это станет нашим главным питанием, если это будет нашей главной целью, пища способна отойти на второй план. Потому что Павел говорит так, мы не рабы плоти, значит, и не рабы удовольствий, значит, и не рабы похоти. И он еще говорит так об этом, мы не должники. Иисус заплатил наши долги, мы не должны теперь пребывать в этом состоянии. Но к этому надо приложить старание. И Иисус нам здесь показывает, это возможно. Потом берет его дьявол, святой город, и поставляет его на крыло храма. И говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз. Ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногою твоею. Снова он обращается к нему, если ты Сын Божий. Пускает в ход Священное Писание. Он пытается подвинуть Иисуса на собственные действия, опираясь на обетование, которое было когда-то дано. То, что мы с вами читаем, это фраза из 90-го псалма. Ее можно рассмотреть как некое универсальное обетование, что и делают сегодня многие христиане. Они берут подобные стихи из Священного Писания, распространяют их на всю собственную и вообще христианскую жизнь и считают, что это обетование должно работать всякий раз, когда я сам решу им воспользоваться. Вот в чем здесь принцип. И дьявол предлагает, и говорит, сделай так, обетование существует. Что ты не приткнешься о камень, ангелы тебя подхватят, если ты бросишься вниз, то руки Божьи сохранят тебя, обетование было, теперь действуй. Опираясь собственным решением на это обетование, он тут еще подкладывает Иисусу некое обольщение с той стороны, что если ты не бросишься, значит, ты не веришь, что обетование сработает. Здесь есть некий еще такой, такая уловка, хитрость сатаны. И он снова его проверяет, как он будет отвечать на слова «если ты Сын Божий». Иисус опять скрывает свое божество, и ничего ему об этом, о своей божественной сущности не открывая, отвечает как человек. Он уклоняется от прямого обвинения в неверии, если он побоится броситься. Он не отвечает прямо на все эти сатанинские козни. Он отвечает снова словом Господним. Не искушай Господа Бога твоего. Он говорит, если обетование есть, это еще не значит, что оно применимо ко мне в конкретном сегодняшнем моменте. Оно существует. Но если на то воля Божья, чтобы это обетование сейчас исполнилось на мне, для меня ли оно сегодняшнего существует? В какой момент Бог захочет это обетование в моей жизни исполнить? Вот что важно. То есть Иисус показывает, что хождение пред Богом происходит не таким образом, когда мы, взяв всю сумму этих обетований, теперь сами решаем, когда их применять. Теперь у нас есть власть, как детей Божьих, в любой момент посчитать это обетование действенным и делать все, что нам нужно и что мы хотим в соответствии с ним. Он говорит, нет, хождение пред Богом совершается не так. Для этого мы должны знать волю Божью. Какова она сейчас для меня? В чем она? Те или другие обетования, они справедливы для разных людей в разное время, когда Бог решает их использовать. Но мы должны знать, что для меня сейчас, и предоставить это решение Богу. Тогда будет все по Его воле. Поэтому отвечает, написано, не искушай Господа Бога. Когда Он решит, что мне надо будет броситься, я брошусь. И Он исполнит свое обетование. Когда для меня будет Его ведение сделать так. Для нас сегодня это вполне современно, братья и сестры. Нам так бы хотелось, чтобы первый вариант подхода к Божьим обетованиям работал в нашей жизни, тогда, когда нам хочется. Помолившись, укрепив свою веру, направив ее своей волей, сказав в молитве: «Господи, Ты же обещал, исполни!» Так бы хотелось, чтобы оно работало именно таким образом. И нам видится в этом особенная духовность тех, которые идут таким путем. Но тут слишком много искушений в нашем самоволии пред Ним. Здесь попытка подействовать на ту нашу гордость, которая глубоко в сердцах всякого человека существует, является одним из главных моментов, который во всяком человеке является корнем всех зол. И вот мы читаем с вами о третьем искушении. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: «Все это дам тебе, если пав, поклонишься мне». Вы замечаете, здесь уже нет этих слов: «если ты сын Божий». Это искушение властью, богатством, оно применимо ко всякому, духовному или земному. И сам этот ангел, он пал, потому что возгордился, так о нем говорит пророческий Ветхий Завет. Под видом тирского царя, выводя его искусителя, что он был помазанный херувим, на Божьей горе среди сверкающих камней он ходил, и от красоты его возгордилось его сердце, он был низвержен с небес. Он сам пал при подобном искушении. И вот теперь искушает его. Ему уже не важно, он сын Божий или сын человеческий. Всякий способен на это искушение поддаться. Конечно, он использует ложь. Всякий раз он ее использует. «Все это дам тебе, если пав, поклонишься мне». Евангелие от Луки, там есть такое добавление: «потому что все это предано мне». Все это предано ему, но предано ему на время и предано под полным Божьим руководством и контролем. И когда он предлагает сегодня все это дать, он проверяет человека на то, что там в глубине его сердца, насколько человек внутренне свободен от всего этого. Вообще, читая всю эту историю и то, как мы в Евангелиях видим, нам оставлен образ Иисуса, мы видим удивительную свободу. Если фарисеи, они старались оградить себя и своего Бога, в которого они верили, множеством всякого разного рода постановлений, чтобы сохранить, и в страхе своем религиозном они сохраняли себя и своего, в каком-то смысле, выдуманного Бога, то мы видим, Иисус свободен. Он не боится идти к мытарям, грешникам. Он не боится, когда блудница прикасается к Нему. Он идет в дом мытаря. Он свободен, когда говорит: «Мне негде преклонить голову». Это не жалоба, это не сожаление от того, что у него нет ничего на этой земле. Во всем этом видна удивительная его свобода от всех этих вещей. Не видно никакого переживания, ни страха. Он ходит по земле с полным внутренним покоем, с полной уверенностью в зависимости своей от Отца, полной своей внутренней духовной безопасности, и поэтому совершает все, что повелел ему Отец, безо всякого страха. Он говорит: «Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Вот эта полная внутренняя свобода является гарантией того, что он может свободно делать все, что угодно. Братья и сестры, о нас написано что-то подобное. Мы читаем в самом Священном Писании: «Все тебе позволительно». Это как раз то, что мы видим в Иисусе. Ему было все позволительно. Но вот для того, чтобы это все позволительно можно было применить, для этого сначала нам надо достичь некоего положения по отношению к этому всему. Нам сначала, чтобы всем пользоваться и пользоваться совершенно свободно, надо достичь состояния независимости от этого всего, чем мы собираемся воспользоваться. Иисус был от этого свободен. Павел говорил об этом так: «Пользуйтесь миром сим, как не пользующийся. Приобретайте, но будьте как не приобретающие. Продавайте, как будто вы ничего не потеряли». Вот эта полная внутренняя свобода является тем залогом, когда тебе будет можно идти, прикасаться, вкушать. Если ты не связан какой-либо зависимостью, если никакое удовольствие, если ничто тебя не сковывает, то тогда ты свободен. Обратная последовательность невозможна. Если ты просто попытаешься сказать: «Написано, мне все позволительно», и будешь пользоваться, все эти искушения, удовольствия, похоти, они тут же восстанут на тебя и возьмут тебя в свой плен. Это будет видимость свободы. Ты будешь говорить: «Да я могу бросить это в любой момент». Это будет неправдой. Ты это делаешь, потому что не можешь удержаться. Павел говорит в отношении пищи так: «Если брат соблазняется, я не буду есть мясо вовек». Кажется, простая фраза. Вы попробуйте не есть мясо в течение месяца, полугода, года, ради кого-то другого. Легко ли это будет для вас? Я думаю, что моментально вы ощутите на себе все эти действующие в нас требования плоти. Тут же придут сотни мыслей: зачем это делать, нужно ли это все, ради чего себя ограничивать. И в конце концов эти мысли сделают свое дело, вы вернетесь к тому, что делали раньше. Это не греховно. Пища не приближает нас к Богу. Но когда говорят эту фразу, используют ее наоборот. Когда человек ест, и он слышит какое-либо замечание в свой адрес, он часто использует эту фразу: «Пища нас не приближает». Другими словами, он говорит, что можно есть что угодно и сколько угодно, но надо читать внимательно Слово Божье, братья и сестры. Там написано: «Пища не приближает, но она может удалять». Там не написано, что она не удаляет от Бога. Вот если бы она не удаляла, можно было бы есть сколько хочется, сколько не хочется можно было бы есть и сверх того. Но что написано: «Смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались объедением». Она не приблизит, но очень легко удалит. Мы знаем, что объедение стоит рядом с пьянством. Сердца способны отягчаться. И вот эта свобода пищи, вот эта внутренняя свобода к славе, вот эта внутренняя свобода к богатству, Вот эта внутренняя свобода к своим собственным действиям, когда я хочу что-либо провести, когда я подчинил свою волю воле Божьей, она является лучшим залогом победы нашей во всяком искушении. Иисус отвечает ему снова как человек, стихом из Писания: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Он не говорит ему, не объясняет, почему ему не нужны царства, почему ему не нужно богатство. Он вообще богатства не касается, он отвечает только на один момент, на слово «дам тебе, если ты поклонишься мне». И он берет только этот момент и говорит: написано, поклоняйся только Богу. Сатана понимает прекрасно, если ты поклонишься ему. Другими словами, ты поклонился этому богатству, потому что ты кланяешься ради получения его. Это и есть идолопоклонство, поклонение чему-либо, кроме Бога. Иисус таким образом выдерживает это испытание. И мы в заключение должны заметить еще несколько общих моментов во всей этой истории. Иоанн говорит, начиная свое Евангелие, о пришествии Господа Иисуса Христа на землю такими словами: «Ибо жизнь явилась». И вот эта жизнь явившаяся, она должна быть испытана. Когда мы с вами через рождение свыше обретаем эту Божью жизнь внутри себя, она тоже должна быть испытана. Поэтому испытание Иисуса – это пример для нас, и мы пойдем таким же путем. Жизнь внутри нас, если она имеет силу, если она имеет свойства, если она там укоренилась в нас, должна быть испытана прежде, для того, чтобы далее побеждать. Чтобы, как говорит нам книга Откровений, мы стали победителями, нам надо проверить себя на прочность. И именно эта проверка совершается в самом начале служения. Мы с вами знаем примеры из нашей практики, что испытания к человеку часто приходят вскоре после водного крещения. И нас это не удивляет. Нас это не удивляет. Мы знаем, есть в этом некое подобие того, что мы сегодня с вами читаем. Если ты принял вечную жизнь, она должна быть испытана. Насколько она прочно в тебе утвердилась. Насколько ты прочно к этой внутренней жизни теперь прикрепился своим сердцем, чтобы все остальное можно было со временем побеждать и всем искушениям противостоять. Только в этом залог нашей внутренней силы. И есть еще один общий момент, который не отражен в Евангелии от Матфея, но он содержится в Евангелии от Луки. Это тоже 4 глава. Там в начале, в первом стихе, когда Иисус выходит на это испытание, когда Дух ведет его, есть такое слово: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Вот условия, необходимые для того, чтобы когда мы впадаем в различные искушения, мы смогли их правильно перенести. Если ты не исполнен Духом, если Дух не занимает в тебе большую часть, если жизнь твоя не имеет этой направленности духом, а ты водишься плотью, ты никогда не устоишь в испытании. Обязательно будет падение, затем нужно будет покаяние. Поэтому вот что необходимо нам перед всяким искушением. Мы знаем, когда человек падает, когда он ослаб. Это всякий знает. Всякий об этом свидетельствует. Да, я ослабел. Я духовно стал немощный, перестал молиться, не читал слова. Суета, заботы взяли в моей жизни все мое большее свободное время. И когда я ослабел, пришло испытание, и я не устоял. Так оно и происходит. Иисус идет на такое серьезное испытание, исполненный Духом. И как Он оттуда возвращается? 14 стих Луки говорит нам: «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». Он вошел в это испытание, исполненный Духом, и в силе Духа вышел. Дьявол отошел от Него. Там написано «до времени». Он вернется, искушения будут и дальше. Они не прекратятся до самой Его смерти. Но Он все их преодолел. Братья и сестры, Он прошел этот путь, это нам пример. Еще раз повторяю, здесь была испытана человечность Господа. Он свое божество скрыл, Он его отодвинул, Он им не воспользовался. Испытание это Он прошел как человек. И Он показывает нам, что достаточно было твердости духа, твердости воли, упование на Бога, чтобы такое испытание выдержать. Достаточно. Человек может эти испытания переносить. Мы можем побеждать искушение плоти. Мы можем иметь силу для того, чтобы противостоять искушениям и соблазнам мира, богатству, суете, заботам, власти, славе, искушениям духовного рода. Возможно. Поэтому обратимся к Господу с тем, чтобы Он нас сегодня утвердил и помог нам во всех наших искушениях, подобно Ему, сделав все необходимые выводы из тех наших падений, которые у нас случались или случаются. Направить все свои силы на духовное укрепление, на исполнение Духом. Тогда мы сможем устоять, как устоял наш Господь. Помолимся об этом. А Ему слава. Аминь.